Опасный помощник. Он послушанием исходил весь день, весьма сообразителен, но склад его ума и все привычки выдавали лицемерие. В прихожей, в темноте, когда закрыты двери, он строил рожи и высовывал язык. Артюр Рембо. Семилетние поэты. Реза пришла, когда Фарид нес Орфею вторую бутылку вина. Сырная голова праздновал победу своего гения, как он это называл. Единорог. Безупречный единорог, фыркающий, бьющий копытом, готовый положить свою голову на колени первой попавшейся девственницы. Как ты думаешь, почему в этом мире до сих пор не было единорога? Потому что Финолио не способен его создать. Всякие там порхающие феи, мохнатые кобальты, стеклянные человечки — это пожалуйста. Но для единорога у него кишка тонка. Фариду очень хотелось облить вином белую рубашку Орфея, чтобы на ней появились красные подтеки, как на белоснежной шкуре единорога, которого Орфей вызвал в этот мир только для того, чтобы зяблик его убил. Да, Фарид видел мертвого единорога своими глазами. Он нес к портному на переделку любимые штаны Орфея, которые в очередной раз перестали на нем застегиваться. Фариду пришлось присесть на порог ближайшего дома. Так дурно ему стало при виде закатившихся глаз прекрасного зверя, которого тащили егеря. Убийца. Фарид слышал, как Орфей вычитывал единорога такими прекрасными словами, что юноша, словно завороженный, замер перед дверью кабинета. Он вышел из-за деревьев, белый, как цветы дикого жасмина, и феи закружились вокруг него плотными роями, словно только и ждали его появления. Слушая Орфея, Фарид ясно увидел рог, волнистую гриву, услышал фырканье и шорох копыт в хрусткой от изморози траве. Целых три дня ему казалось, что не такая уж и плохая это была идея вычитать сюда сырную голову. Три дня, по его подсчетам, прожил единорог, прежде чем собаки зяблика погнали его на копья охотников. А может быть, правду рассказывала Брианна на кухне, что его подманила нежная улыбка одна из любовниц Каптимаза. Резе отворил Ос. Фарид выглянул из-за его плеча, любопытствуя, кто это стучится к ним в такой поздний час, и в первую минуту подумал, что это Мэгги, до того, похоже, стали мать и дочь.
«Орфей дома?»
Реза говорила так тихо, словно стыдилась каждого произносимого ею слова. А увидев выглядывающее из-за спины дуботряса лицо Фарида, она понурила голову, как ребенок, которого застали за чем-то запретным. Что ей нужно от сырной головы?
«Скажи ему, пожалуйста, что с ним хочет поговорить жена волшебного языка».
Ос жестом пригласил ее войти. Реза, пряча глаза, мельком улыбнулась Фариду. Дуботряс велел ей обождать в прихожей и тяжело затопал по лестнице вверх. По опущенным ресницам Резы Фарид понял, что спрашивать, зачем она пришла, бесполезно, поэтому он пошел вслед за Осом в надежде услышать что-нибудь в кабинете Орфея. Сырная голова был не один, когда телохранитель доложил ему о позднем визите. Три девушки, немногим старше Мэгги, уже много часов ворковали ему, какой он умный, талантливый и неотразимый. Самая младшая сидела на его жирных коленях, и Орфей целовал и ощупывал ее так бесстыже, что Фариду хотелось дать ему по рукам. Орфей все время посылал Фарида на поиски самых хорошеньких девушек Омбры. «Что ты кабенишься?» — рявкнул он, когда юноша поначалу отказался оказывать услуги этого рода. «Они меня вдохновляют. Слыхал ты когда-нибудь о музах? Так что валяй, приведи мне пару красоток, а то я никогда не сумею написать слова, которых ты так ждешь». И Фарид послушался и стал приводить девушек, оборачивавшихся на него на улице, в дом Орфея. На него многие оборачивались, ведь почти все юноши его возраста в Омбре или погибли, или были на службе у Виоланты. Обычно девушки соглашались пойти с ним к Орфею за несколько монет. У всех были дома голодные младшие братья и сестры, у всех матери отчаянно нуждались в деньгах. А некоторым просто хотелось купить, наконец, новое платье.
«Жена волшебного языка?» По голосу Орфея было слышно, что он выпил уже целую бутылку крепкого красного вина. Однако глаза за круглыми стеклами очков были на удивление ясными. Одна из девушек потрогала очки кончиком пальца, так робко, словно боялась, что сама превратится в стекло от этого прикосновения. «Интересно. Веди ее сюда. А вы, красотки, выметайтесь!» Орфей столкнул девушку с колен и оправил одежду. «Тщеславная жаба!» — подумал Фарид и притворился, что никак не может вытащить пробку из бутылки, чтобы Орфей не отослал его сразу прочь. При появлении Резы три девушки так поспешно выпорхнули из комнаты, словно эта родная мать застала их на коленях у Орфея. «Какой сюрприз! Присаживайся!» Орфей указал на кресло со своими инициалами. Мебель для нового дома была изготовлена на заказ, и высоко поднял брови, чтобы подчеркнуть свое изумление. Эти жесты были у него отрепетированы, и не только эти. Фариду уже несколько раз случалось видеть, как Орфей примерял перед зеркалом разные выражения лица. Ос закрыл дверь, и Реза нерешительно села на краешек кресла, словно сомневаясь, не лучше ли ей уйти. «Надеюсь, ты приехала не одна?» Орфей присел к письменному столу и наблюдал за своей гостьей, как паук за мухой. «Омбра ночью — не самое безопасное место, тем более для женщины». «Мне нужно с тобой поговорить», — тихо сказал Реза. «Наедине», — добавила она, покосившись на Фарида. «Фарид!» — окликнул Орфей, не глядя на юношу. «Уходи и захвати с собой сланца, он опять перемазался в чернилах. Пойди отмой его!» Фарид с трудом удержал грубое слово, просившееся на язык, посадил стеклянного человечка на плечо и пошел к двери. Реза опустила голову, когда он проходил мимо. Фарид увидел, как дрожат ее пальцы, разглаживая поношенную юбку. Что ей здесь нужно? Ос, как всегда, пытался поставить ему подножку на пороге, но Фарид слишком хорошо знал его шуточки. Он даже нашел способ мстить дуботрясу. Фарид улыбался служанкам на кухне, и девушки с удовольствием подсыпали чего-нибудь в обед великана, так что тот потом долго маялся животом. Улыбка у Фарида была куда обаятельнее, чем у Осса. У двери подслушивать не получится. Ос встал перед ней и уходить не собирался. Но Фарид знал еще один способ услышать, что происходит в кабинете Орфея. Служанки рассказывали, что жена предыдущего хозяина выслеживала таким образом своего мужа. Сланец испуганно посмотрел на Фарида, когда тот понес его по лестнице не вниз, на кухню, а вверх. У Оса подозрений не возникло. Фарида часто посылали наверх, чтобы взять в гардеробной чистую рубашку для Орфея или почистить его сапоги. Гардеробная находилась прямо над кабинетом, рядом со спальней Орфея. В полу под вешалками была проделана дырка. Рубашки Орфея так сильно благоухали розами и фиалками, что Фариду едва не стало дурно. Дырку в полу показала ему одна из служанок, зазвавшая его сюда, чтобы поцеловать. Отверстие было не больше монетки, но, прижав к нему ухо, можно было услышать каждое слово, произносимое в кабинете. А если прижать к дырке глаз, виден был письменный стол Орфея. «Смогу ли я?» Орфей расхохотался, как будто никогда не слыхал такого нелепого вопроса. «Ну, в этом-то сомневаться не приходится. Но моя работа стоит дорого».
«Я знаю». Реза запиналась, как будто ненавидя каждое произносимое ею слово. «У меня нет таких денег, как у зяблика, но я могла бы на вас работать».
«Работать? Нет, спасибо большое, прислуги у меня хватает».
«Хотите мое обручальное кольцо? Золото в Омбре редкости, и я думаю, за него можно выручить приличную сумму.
Оставь его себе. Золота и серебра у меня достаточно. Но есть кое-что другое, что ты могла бы...» Орфей хохотнул. Фарид узнал этот смешок. Он не предвещал ничего хорошего.
«Удивительно складываются порой обстоятельства», — продолжал Орфей. «Нет, правда, ты пришла как по заказу».
«Я не понимаю».
«Конечно, конечно. «Извини, сейчас я все объясню. Твоему мужу, уж не знаю, каким именем его назвать, у него их столько. Так вот, твоему мужу не так давно, и, надо признать, не без моего содействия, являлись белые женщины. Говорят, он даже чувствовал прикосновение их пальцев к своему сердцу. Но, к сожалению, он отказывается говорить со мной об этом интересном моменте».
«Какое отношение это имеет к моей просьбе?» Фарид впервые заметил, что и голос у Мэгги совсем как у матери. Та же гордость и та же ранимость, тщательно скрываемая за гордостью.
«А такое? Ты, может быть, помнишь, что месяц-другой назад на Змеиной горе я поклялся вернуть из царства мертвых одного нашего общего друга?» Сердце у Фарида заколотилось так, что он испугался, как бы Орфей не услышал. «Я твердо намерен исполнить клятву, но за это время мне пришлось убедиться, что смерть и в этом мире так же непостижима, как в нашем. Никто ничего не знает, никто ничего не рассказывает, а белые женщины, которых не зря называют дочерями смерти, не являются ко мне, сколько я их не зову. Очевидно, с нормальными здоровыми людьми они не хотят разговаривать, даже если те обладают, как я, особыми дарованиями. Ты ведь, конечно, слыхала про единорога?»
«Да, я его даже видела».
Расслышал ли Орфей отвращение в голосе Резы? Если да, ему и это, наверное, льстило. Фарид почувствовал, как сланец испуганно впился ему тонкими пальчиками в плечо. Он и забыл про стеклянного человечка. Сланец страшно боялся Орфея еще больше, чем своего старшего брата. Фарид посадил его на пол рядом с собой и предостерегающе поднес палец к губам.
«Да, он был безупречен», — самовлюбленно распинался Орфей. «Просто безупречен. Но как бы то ни было, вернемся к дочерям смерти. Рассказывают, будто они не могут примириться с тем, что кто-нибудь ускользнул из их рук. Такого человека они преследуют в снах, будят его по ночам своим шепотом, а порой являются ему даже, когда он бодрствует. Мортимер плохо спит с тех пор, как вырвался от белых женщин».
«К чему этот вопрос?» В голосе Резы звучали раздражение и страх.
«Он плохо спит?» — повторил Орфей.
«Да», — чуть слышно ответила Реза.
«Хорошо. Отлично. То есть просто лучше не придумаешь».
Орфей заговорил так громко, что Фарид невольно оторвал ухо от дырки в полу, но тут же прижал его снова.
«В таком случае мне, похоже, рассказали, наконец, правду об этих бледных дамах. И сейчас я тебе объясню, какая мне нужна плата».
Орфей говорил очень возбужденно, и, похоже, на этот раз его возбуждение не было связано с предвкушением больших денег.
«Ходят слухи. Ты ведь знаешь, слухи в этом мире, как и в другом, часто содержат зерно истины».
Орфей говорил бархатным голосом, словно стремился каждым словом угодить Резе.
«Что человек, чьего сердца касались белые женщины...» Орфей выдержал небольшую эффектную паузу. «Может в любой момент позвать их снова. Для этого не нужно огня, как у Сожирука. Не нужно и страха смерти. Достаточно, чтобы они услышали знакомый голос, биение уже тронутого ими сердца. И они приходят на зов. Теперь ты, наверное, догадалась, какая мне нужна плата. Я хочу, чтобы твой муж, в обмен на слова, которые я для тебя напишу, позвал белых женщин, чтобы я мог спросить их о Сожируке».
Фарид затаил дыхание. Казалось, он слышит самого черта, предлагающего сделку. Юноша не знал, что и думать, как отнестись ко всему этому. Возмущение, надежда, страх, радость. Он испытывал все эти чувства одновременно. В конце концов победила одна мысль. Орфей хочет вернуть Сожирука. Он не лжет. Он действительно хочет его вернуть. Внизу в кабинете Орфея стояла такая тишина, что Фарид в конце концов оторвал от дырки ухо и приставил к ней глаз. Но ему был виден только аккуратный пробор в светлых волосах Орфея. Сланец стоял на коленках рядом с Фаридом и тоже тревожно прислушивался.
«Позвать их лучше всего на кладбище.
Орфей говорил так самоуверенно, словно сделка уже состоялась. «Там никто не удивится, если явятся белые женщины, а комедианты смогут потом сложить очень трогательную песню о новом приключении Перепела».
«Ты мерзавец! Ты действительно такой мерзавец, как Мо говорит!»
Голос у Резы дрожал.
«Ах, он так говорит!»
«Я принимаю это как комплимент.
Знаешь что? Я думаю, он рад будет их позвать. И песня получится отличная. О чудесах, о его храбрости и о власти его чарующего голоса.
Зови их сам, если тебе нужно».
«У меня, к сожалению, не получается. Я, кажется, достаточно ясно».
Фарид услышал, как хлопнула дверь. Реза уходит. Фарид подхватил сланца, пробрался между рубашками Орфея и помчался вниз по лестнице. Ос так удивился, когда он пролетел мимо него, что даже забыл поставить подножку. Реза уже стояла в прихожей, Бриана протягивала ей накидку.
«Прошу тебя».
Фарид загородил Резе выход, не замечая ни враждебного взгляда Брианы, ни испуганного возгласа сланца, который чуть не свалился с его плеча.
«Пожалуйста. Может быть, волшебный язык и правда сумеет их позвать. Пусть только позовет, а Орфей уже сам спросит, как нам вернуть Сожирука. Ты ведь тоже хочешь, чтобы он вернулся. Он защищал тебя от Каприкорна. Он ради тебя пробрался в застенок Дворца Ночи. Его огонь спас вас всех от Басты на Змеиной горе».
Баста на Змеиной горе. Это воспоминание заставило Фарида на миг умолкнуть, словно смерть опять овладела им. Но он тут же заговорил снова, хотя лицо Резы оставалось неприступным.
«Прошу тебя, это ведь не так, как тогда, когда волшебный язык был ранен. Но они ему и тогда ничего не смогли сделать. Он же Перепел».
Бриана смотрела на Фарида, как на умалишенного. Она, как и все остальные, была убеждена, что Сожирук ушел навсегда. Фарид готов был их всех побить за это.
«Я не должна была сюда приходить».
Реза попыталась оттолкнуть его с дороги, но Фарид не поддался.
«Только позвать их, и больше ничего!» — выкрикнул он снова. «Попроси его!»
Но Реза оттолкнула его с дороги с такой силой, что Фарид ударился о стену, а стеклянный человечек изо всех сил вцепился в его воротник.
«Если ты скажешь, Мо, что я сюда приходила, — сказала она, — я поклянусь, что ты врешь».
Она уже распахнула дверь, когда раздался голос Орфея.
Он, наверное, все это время стоял наверху лестницы и слушал, чем кончится их ссора.
Ос наблюдал за этой сценой с неподвижным лицом, как бывало у него всякий раз, когда он не понимал, о чем речь.
«Оставь ее. Пусть уходит. Она, видимо, не хочет нашей помощи».
Каждое слово Орфея было напоено презрением.
«Твой муж погибнет в этой истории. Ты это знаешь, иначе ты бы ко мне не пришла. Может быть, Финолео успел сам написать нужную песню, пока слова ему еще подчинялись. Смерть Перепела, трогательная, трагическая, героическая, как оно и должно быть для такого персонажа. И она уж точно не кончается словами «и они жили счастливо до глубокой старости и умерли в один день». Как бы то ни было, Свистун сегодня пропел первую строфу. Этот хитрец сплел петлю для благородного разбойника из материнской любви. Можно ли найти более убийственный материал? Твой муж, несомненно, попадется в ловушку самым благородным и героическим образом, судя по тому, с какой страстью он играет роль, написанную для него Финолео. И о его смерти сложат еще немало великолепных песен. А когда его голову наденут на копье и выставят на городской стене, ты вспомнишь, надеюсь, что я мог спасти ему жизнь».
Голос Орфея так ясно вызывал в воображении описываемую им картину, что Фарид уже видел, как кровь волшебного языка стекает по городской стене, а Реза застыла в дверях с поникшей головой, как будто слова Орфея переломили ей шею. На мгновение повесть Финолео словно затаила дыхание. Но Реза подняла голову и прямо взглянула Орфею в лицо.
«Будь ты проклят!» — сказала она. «Как жаль, что я не могу сама позвать белых женщин, чтобы они забрали тебя тут же на месте!»
Она спускалась с крыльца неуверенно, как будто у нее подкашиваются колени. Однако не обернулась.
«Закрой дверь! Холодно!» — скомандовал Орфей.
Брианна выполнила приказание. Но Орфей по-прежнему стоял на площадке лестницы, не сводя глаз с закрытой двери. Фарид неуверенно посмотрел на него снизу.
«Ты правда думаешь, что волшебный язык может позвать белых женщин?»
«А, ты подслушивал. Отлично».
«Отлично? Как это понимать?» Орфей пригладил волосы.
«Ты ведь, конечно, знаешь, где скрывается сейчас Мортимер».
«Нет. Откуда мне? Никто...»
«Кончай врать!» — прикрикнул на него Орфей. «Отправляйся к нему! Расскажи, что его жена была у меня, и спроси, готов ли он заплатить цену, которую я прошу. Если ты хочешь снова увидеть Сожирука, советую вернуться с утвердительным ответом. Понял?»
«Огненный танцор мертв!»
По голосу Брианны не скажешь, что речь идет о ее отце. Орфей коротко рассмеялся.
«Ну, Фарид вот тоже был мертв, моя красавица, но белые женщины согласились на сделку. Почему бы им не сделать этого еще раз? Нужно только, чтобы предложение им понравилось, и, кажется, у меня есть идея. Это как на рыбалке. Главное — правильно подобрать наживку».
«Какую наживку? Какая добыча может быть для белых женщин желаннее, чем огненный танцор?»
Фарид не хотел над этим задумываться. Его занимала одна мысль. «Может быть, все еще будет хорошо? Может быть, они все-таки не зря вычитали сюда Орфея?»
«Ты все еще тут? Отправляйся!» — крикнул Орфей сверху. «А ты?» — обратился он к Брианне. «Принеси мне что-нибудь поесть! Пришла пора сочинить новую песню о перепеле. На этот раз ее автором будет Орфей!»
Фарид услышал, как он напевает, входя к себе в кабинет.